Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
Впервые в детско-патриотической организации «Православные Витязи» прошел день открытых дверей. 20 мая на территории сквера имени Якова Полонского, который расположен при Рязанском институте в филиале Московского политехнического университета, была заложена Императорская аллея. 30 лет назад в Рязанской земле началось возрождение Иоанна Богословского монастыря. В этом году по случаю знаменательной даты престольный праздник в обители, отмечаемый 21 мая, отличался особой торжественностью. В православном календаре можно найти несколько дат, посвященных памяти святителя Николая Чудотворца. Одна из них – 22 мая. Это празднование посвящено перенесению мощей святителя из Мирликийских в итальянский город Бари. По случаю престольного торжества глава Рязанской кафедры совершил божественную литургию в Никол-Ямском храме города.
Рукопашный бой, полевая стрельба, основы православия, паломнические поездки – это лишь малая часть того, что составляет будни воспитанников организации «Православные Витязи», действующей в Рязани уже два десятилетия. Но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Руководствуясь этим принципом, «Витязи» решили провести День открытых дверей. 19 мая все желающие могли воочию убедиться в том, насколько интересной и насыщенной является жизнь любого человека, вступившего в ряды этой православной детско-юношеской патриотической организации. День открытых дверей проводился в ней впервые.
Что самое главное, показывает это не старший руководитель, старший только рассказывает, а показывают сами дети, чему они научились, как они это умеют и какие они навыки получили. Это очень важно, чтобы ребенок понимал, к чему стремиться и чего достигать. Это очень важно.
На площадке около Никол-Ямского храма Рязани заранее было подготовлено оборудование и снаряжение. После того, как участников благословил клирик храма иерей Александр Лесов, бессменный руководитель «Витязи» Виктор Тихонов и ребята показали гостям, детям и их родителям, что используется на занятиях в классах и на военно-полевых сборах.
Сегодня каждый желающий может прийти и попробовать посмотреть, и в итоге потом в следующем году в сентябре прийти заниматься с нами. Мы молимся Богу, мы верим в Него, мы живем с Ним, чтобы, когда мы ездили в лагерь, Он помогал нам, сохранял наши сердца.
За 20 лет многие выпускники стали образцом для младших товарищей. Кто-то из них связал свою жизнь со служением Родине, кто-то избрал другие стези служения и профессиональной деятельности. Но навыки, полученные за годы обучения в организации, самодисциплина и целеустремленность, каждому помогают плодотворно трудиться в любой сфере. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Двадцатого мая на территории сквера имени Якова Полонского, который расположен при Рязанском институте, филиале Московского политехнического университета, была заложена Императорская аллея. Это событие состоялось в честь 115-й годовщины со дня посещения последним русским императором Николаем II Рязанской первой мужской гимназии. Это учебное заведение до революции располагалось в стенах политехнического вуза. Идея заложить Императорскую аллею именно в этом историческом месте принадлежит Рязанскому региональному отделению Общероссийской организации развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Представительство в Рязани было создано год назад, и за это время было сделано много добрых дел, в числе которых создание аллеи.
Рязанцы молодые украшают землю, созидают, нас корни возвышают к небесам, они до часа смертного питают, и в глубине незримые глазам, как будто крону древа повторяют, о жизни вечной Господа моля, всю глубину высокого приемлю. Корнями наша держится земля, и наши корни держатся за землю.
Конечно, открытие уникальной императорской аллеи не произошло бы без поддержки этой доброй идеи со стороны самого политехнического вуза и его руководства в лице директора Игоря Мурога. В день, когда были посажены кедры, он рассказал о значении для молодого поколения устроенной императорской аллеи. По словам руководителя института, студентам важно не только учиться, получать знания и духовное наставничество, но и сохранять добрую память о выпускниках Рязанской первой мужской гимназии, являясь их преемниками.
Всем нам очень сильно повезло, что мы являемся правопреемниками первой мужской гимназии. И что мы каждый день студенты, сотрудники, преподаватели, руководители поднимаемся по лестнице, по которой поднималось 4 государя-императора. И эта лесенка символичная ведет к знаниям.
В торжестве принял участие митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он также обратился к студентам и педагогическому составу вуза, со словом в котором акцентировал особое внимание на значимость появления аллеи именно при институте, куда ежедневно приходят за знаниями студенты. Владыка призвал молодежь иметь привычку творить добрые дела.
Стремиться к творчеству, стремиться к тому, чтобы творить жизнь, делать в жизни доброе, хорошее, конструктивное, вечное. Дай Бог, чтобы вот это стремление к творчеству, к доброму, хорошему, сохранилось у вас не только в студенческие годы, но и на всю вашу жизнь.
Это огромная честь. Вот так вот смотрите за кошкой, значит, я вот здесь поучаствовала.
Испытываю некую гордость, то, что институт заинтересован в том, чтобы молодое поколение участвовало в жизни института и в жизни общества.
Инициаторы создания в сквере Полонского императорской аллеи надеются, что молодежь, взирая на эти кедры, будет глубже понимать и любить историю нашей страны, сохраняя свою землю в целостности и единстве. И когда пройдет время, 5, 10, 15, 20 лет, неважно, сегодня эти молодые ребята и девушки, а впоследствии выпускники, хорошие и успешные специалисты, и, конечно, мамы и папы, придут сюда не раз и будут с гордостью рассказывать своим детям не только о том, что они принимали участие в этом знаменательном событии, когда была заложена императорская аллея, но и о том, кому она посвящена и почему. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Тридцать лет назад в Рязанской земле началось возрождение Иоанна Богословского монастыря. В этом году по случаю знаменательной даты престольный праздник в обители, отмечаемый 21 мая, отличался особой торжественностью. Праздничную литургию в монастыре возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Уваровского Игнатия и епископа Касимовского Василия. По преданию, основание монастыря относится к концу 12-го, начала 13-го столетия. Обитель, посвященная апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, стояла долгие века. Ее пощадил жесткий хан Батый, но свои же соотечественники в 20 веке ее разграбили и изгнали монахов. Особые молитвы в этот день возносились о тех, чьими трудами и заботами стало возможным восстановление обители. Богомольцы вспоминали схиархимандрита Авеля Македонова, который был первым наместником монастыря после долгих лет запустения, и митрополита Симона Новикова, благословившего открытие обители.
Символично, что возрождал ее преснопоминаемый схиархимандрит Авель. Человек, который прошел школу Афона, человек, который получил благословение в уделе Божьей Матери, там, восприняв благословение, благодать и опыт горы Афонской, великой обители, великомученика и целителя Пантелеимона, после этого подвязался здесь и его трудами, и трудами его сподвижников возрождался этот монастырь.
Игумен обители также с благодарностью обратился к воспоминаниям, связанным с образом схиархимандрита Авеля, и рассказал один из эпизодов жизни старца. Тот, будучи настоятелем Георгиевского храма села Городище в далеком 1947 году, молился у могилы последнего настоятеля Иоанна Богословского монастыря архимандрита Зосимы Мусатова. Тогда совсем еще молодой священник просил о том, чтобы быть поминаемым после кончины в числе братьев обители. В итоге батюшка Авель по удивительному промыслу Божию спустя много десятилетий был назначен первым наместником возрождаемого монастыря. Сейчас обитель процветает. Это прекрасное место питает душу и радует глаз всякого паломника.
И отец Авель со слезами говорил, как промысел Божий управляет нами. Я не то чтобы стал послушником отца Зосимы, а стал его преемником. Так эта ниточка связывает людей, и ниточка, самое главное, промысла Божия, если это угодно Богу, то человеческие желания Бог исполняет.
Христос воскресе!
В этот праздничный день владыка Марк выразил надежду на то, чтобы тот огонь благочестия и веры, который был возжжен много столетий назад и был восстановлен 30 лет назад, сиял бы здесь, просвещая всякого человека, приходящего в этот дом молитвы, и чтобы и впредь он нес благословение усталым и измученным душам. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В православном календаре можно найти несколько дат, посвященных памяти святителя Николая Чудотворца. Одна из них – 22 мая. Это празднование посвящено перенесению мощей святителя из Мирликийских в итальянский город Бари. По случаю престольного торжества митрополит Рязанский Михайловский Марк возглавил божественную литургию в Николо-Ямском храме.
Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней пресно и во веки веков.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в итальянский город Бари состоялось в 1087 году. Мощи вывезли барские купцы. Чтобы забрать святыню, они связали монахов, служивших в Ликийском храме, и вскрыли гробницу. В итоге событие для одних людей стало поводом к радости, для других – к скорби. Чем была вызвана необходимость этих действий? И почему во многих православных странах, в том числе России, перенесение мощей чествуется как праздник? Об этом говорил в наставлении в этот день митрополит Марк.
Мы слышим, в храмах сегодня пение тропаря, град барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует. Град барский действительно радуется. Сегодня мощей святителя Николая совершается торжество, куда стекаются паломники из наших православных стран. Но ликовствует ли вся Вселенная? Ведь греческий мир этот праздник не отмечает. И тем не менее, этот праздник является праздником для всех.
Через это событие, когда были вывезены мощи святителя, явился промысел Божий. Неизвестно, что могло бы случиться с мощами святого, если бы они остались вместе его служения. Господь благословил, чтобы мощи святого, который угождал Богу, при жизни нес свое служение на Востоке, были перенесены на Запад. Так эта святыня стала свидетельством о подвиге угодника Божия Николая и на Востоке, и на Западе.
Святитель Николай жил не для себя в мире сем и не для славы среди людей. Он служил и жил для славы Божией, стремясь нести слово истины в сердца своей паствы.
В завершении своего архипастырского слова владыка пожелал всем верным православным христианам стараться быть усердными учениками святителя, быть его духовными детьми и, живя в водовороте этой суетной временной жизни, хотя бы иногда думать, помышлять и делать что-то во славу Божию. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В нашей передаче мы представляем очередной выпуск рубрики «Записки паломника святыни земли Рязанской». Сегодня журналист Дина Ветрова расскажет вам про Ильинский храм, который располагается в Рязанском Кремле. Эта церковь знаменательна еще и тем, что при ней находится Рязанское епархиальное управление.
Записки паломника святыни земли Рязанской. Когда-то одна из площадей Рязани, сейчас она носит название Соборной, называлась Ильинской. Это была центральная площадь города, а свое наименование она получила благодаря находящемуся рядом храму в честь пророка Божия Илии. Сейчас на Соборной площади красуются пропилеи, заменившие триумфальную арку в честь 800-летия Рязани, стоявшую тут в XIX веке. Арки уже нет, но Ильинский храм сохранился.
С правой стороны от центральной аллеи, ведущей в Рязанский Кремль, находится Ильинский храм. Раньше, когда не было густой зелени Соборного парка, этот храм прекрасно просматривался со всех сторон. О его прошлом и настоящем и пойдет речь.
Летом сквозь густую зелень лип и берез действительно сложно рассмотреть храм издалека. Точно так же, как сквозь века трудно рассмотреть и представить во всей красоте былой облик этой церкви. С момента своего возведения она не только несколько раз перестраивалась, но даже переносилась на другое место.
Храм Ильи Пророка первоначально находился на территории Кремля, неподалеку от Спасо-Преображенского монастыря. В 1626 году он был перенесен, согласно документам, за территорию Кремля, в район Старого Острога, как раз вот на то место, где сейчас находится храм Ильинский. Первоначально он тоже был деревянным.
В конце 17 века Ильинская церковь была перестроена в камне. Причем на этот и несколько других храмов был взят кирпич от рухнувшего недостроенного Успенского собора. В новой церкви был устроен предел в честь великомученика Георгия. Позже храм расширялся и достраивался. Было устроено два предела в честь апостола Иоанна Богослова и первомученика архидиакона Стефана. Но главным оставался предел в честь пророка Божия Илии.
Следует вспомнить житие пророка Ильи, в котором мы видим, как пророк, этот святой, выступает в роли такого молитвенника, по молитвам которого Господь, с одной стороны, вначале заключает небеса и устанавливается засуха за грехи людские, вот, а с другой стороны, он выступает как молитвенник, и по молитвам которого Господь дает долгожданную влагу, дождь. И вот издревле в каждом крупном городе считалось таким некой обязательным таким условием для существования города строительство храма с посвящением в честь этого святого.
В начале XIX века этот храм приобрел колокольню. Он еще раз был расширен.
В статистических данных, которые приводит священник Иоанн Добролюбов за XIX век, прихожанами Ильинского храма числится более 1000 человек. Дворян, мещан, купцов с улиц Ильинской, Астраханской и многих других. О некоторых из членов приходской общины можно рассказать отдельно.
Будущая преподобная Александра Дивеевская, Агафья Мельгунова, была прихожанкой Ильинского храма. Здесь у нее был духовник по имени Иоанн. Дело в том, что дом в котором жила семья Мельгуновых, Агафьи и Якова, находился в пределах прихода имени Ильинского храма.
Приходская жизнь, службы, праздники. 20 век все оборвал. Правда, Ильинский храм оставался действующим вплоть до 1929 года, оставаясь оплотом церковной жизни для многих и многих рязанцев.
Я припоминаю и теперь, какое количество огромное народа стекалось к Ильинской церкви. Приход этот стал центром проповедничества. Бывало, услышишь благовест Ильинского колокола, имевшего звуки какие-то тревожные, набатные, и спешишь туда. Рязанский историк, архивист Степан Яхонтов.
В 30-е годы была разобрана колокольня. В советский период это здание неоднократно перестраивалось, потому что советская власть отмечала, что в нем очень хорошо просматриваются черты храмового зодчества.
Прекрасный храм лишился всего, что определяло его облик, постепенно становясь одним из почти безликих зданий-коробок, которые заполонили русские города и села в 20 веке. Судьба его колебалась от статуса зернохранилища до лектория общества знания, который там и открыли в итоге, до дворца бракосочетания. В связи с последним западный фронтон, где одно время был изображен Сталин, украсили барельефом с Адамом и Евой. Но в конце 20 века храм вернули к его исконному значению. И сейчас на фасаде мозаика с ликом Спасителя.
Во второй половине 90-х годов этот храм был передан в пользование Рязанской духовной семинарии.
Первое мое знакомство с этим храмом как раз-то и произошло в 2001 год, когда я поступил в то еще время в духовное училище. В будущем она была переименована в Рязанскую духовную семинарию. Плачевное состояние было. Ну и с тем, даже с тем состоянием, все равно была какая-то радость от того, что практически в наших руках изменить этот храм до неузнаваемости. Что как раз-то в будущем и было сделано.
Изначально храм разместили на первом этаже. Наверху был большой актовый зал и класс иконописной школы. Затем храм было решено переместить на второй этаж.
Будучи студентами, мы здесь каждое воскресенье пели на клиросе духовенство нашей духовной школы. Совершал здесь богослужение, мы пели. Всегда было много народа. На освящение, когда совершалось здесь в 2011 году, вспоминаю, когда мы совершали каждение, Владыка Павел совершал каждение, я шел со свечой впереди.
Мы сегодня воздали благодарение и хвалу Богу за то, что Он сподобил нас создать этот храм, воссоздать этот храм.
После 2010 года Ильинский храм становится центром епархиальной жизни. Здесь находятся канцелярия, юридические и другие епархиальные отделы. Решаются многие важные вопросы во взаимодействии с региональными и городскими властями. Проходят заседания Совета по культуре Рязанской епархии. Обсуждаются просветительские и другие проекты. Но сухое словосочетание «административное здание» к этому месту не подходит.
Мы всегда, когда говорим о том, что какой-то административный центр или здание административное, всегда подразумеваем, что здесь, в этих зданиях, в этих помещениях, какая-то такая бюрократическая обстановка царит, главенствует. Говоря о нашем епархиальном управлении, о храме Ильи Пророка, скажу, что люди к нам приходят не только за какими-то такими сугубо бюрократическими вопросами или же бумажными вопросами, но и просто зачастую люди приходят для того, чтобы поговорить, обсудить какую-то свою проблему.
Сердцем здания является сам храм на втором этаже. От домовой церкви остается впечатление строгой, простой красоты и молитвенной тишины. Хотя службы здесь редки, храм не пустует.
Важно, что при епархиальном правлении есть домовый храм, поскольку сотрудники всегда имеют возможность в случае каких-то вопросов подняться в храм и помолиться, приложиться к иконе пророка Ильи. Богослужение в этом храме совершается в день празднования памяти пророк Ильи 2 августа, и сложилась такая традиция, что в этот день мы празднуем также и День города Рязани. И в этот день мы перед богослужением, перед литургией идем с крестным ходом, с хоругвями на соборную площадь перед Успенским собором, служим молебен и возвращаемся в Ильинский храм, и здесь совершается божественная литургия.
Летопись Ильинского храма, как человеческая судьба, была полна самых разных событий. Да, он сильно изменился, но главное – сохранился до наших дней, обретя новое значение в жизни Рязанского края. Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк приглашает к размышлению о нашей воцерковленности и о том, как понять, действительно ли Господь важен для нас.
На протяжении всей истории мира, как говорят ученые, большинство людей во все времена верили в Бога. Да и сейчас, если спросить у исследователей, у социологов, то мы получим ответ, что большинство людей и в наше время верует в Бога, верует в той или иной степени. Да и в нашем городе около 85% жителей Рязани выбирают для своих детей предмет основы православной культуры. А это говорит о том, что родители считают себя людьми православными. Но одно дело считать себя человеком верующим, а другое дело быть им на самом деле. Мы порой говорим о Боге, даже упоминаем имя Божие к месту или не к месту. Но реально, помним ли мы о Боге? Нам кажется, что мы живем по заповедям Божьим. Нам кажется, что мы исполняем волю Божию. Однако давайте будем честны, посмотрим на себя со стороны, сколько времени мы уделяем общению с Богом. Если мы любим кого-то, муж любит жену, или маму, или папу, родители любят своих детей, внуков. И, естественно, любя человека, мы с ним стараемся чаще общаться. Это общение может длиться часами. А теперь давайте посмотрим, сколько времени мы общаемся с Богом. Иногда спрашиваешь человека, а читаешь ли ты молитвы? И следует ответ – нет. Неужели трудно выделить для Бога хотя бы 10, 15, 20 минут в течение целого дня помолиться, обратиться к Богу с просьбами, поблагодарить Его, конечно, прочитать Слово Божие. Вот тогда мы будем общаться с Богом. Тогда наши слова о вере, о близости к Богу будут чего-то стоить. А чаще всего наше утверждение о том, что мы люди верующие или даже порой слышно, что кто-то называет себя глубоко верующим. Эти слова мало что стоят. Реальный показатель степени нашей близости с Богом – это время, которое мы уделяем общению с Богом.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Христос воскресе!